Бутон!» «Я, государь. Напишите в Париж. Ну, там, в первых строках моего письма и так далее. Сами знаете, двоеточие. С Бодунова вот-вот будет взято. Боевой дух высок, как никогда. Победа обеспечена!»
Он быстро взглянул на правый фланг, где в дыму разрывов снова скрылся 326-й линейный.
«Нет, лучше напишите «практически обеспечено», на всякий случай. Обстоятельства здесь, на мой взгляд, лишние, Ваше Величество»,
— вскользь заметил Бутон, человек полный и круглый, как ноль. Каковым он в военном отношении и являлся.
«Лишнее так уберите. И добавьте, что Москва наша, ну или почти наша».
«Слушаю, Ваше Величество».
Бутон старательно и торопливо строчил, высунув от усердия кончик языка. «Какую историческую фразу поставим на этот раз в виде концовки?»
«Почем я знаю?»
Недомерок снова окинул взглядом поле сражения.
«Ну, что-нибудь вроде «Здесь, в сердце древней России, на нас смотрят 15 веков». Как это вам?»
«Великолепно, просто превосходно! Но, государь, вы однажды уже использовали этот образ. В Египте запамятовали пирамиды и прочее».
«В самом деле? Тогда придумайте что-нибудь другое».
Император опять оглядел панораму битвы, в очередной раз задержавшись взглядом на клубах дыма, окутывавших боевые порядки 326-го полка.
«Что-нибудь там про императорских орлов? Орлы! Это всегда хорошо. За душу берут. Лапта с когтями!»
И рассмеялся собственному каламбуру.
Смех был тотчас подхвачен всей свитой. «Отлично сказано! Ха-ха! Да чего же остроумно!» и прочее.
Потом весь императорский штаб принялся перебирать возможные варианты. «Орел парит в Поднебесье.
У орла могучие крылья. Благородство французского орла.
Под сенью орла?»
— предложил генерал Клапанбрюк.
«А что, мне нравится?»
— недомерок кивнул, не сводя глаз с правого фланга.
«Это вы удачно придумали, Клапан.
Орел, осеняющий своими крыльями храбрецов. Таких же, как вон те испанцы, один из 20 народов, воюющих в моей армии. Вы поглядите на них, щуплые, дисциплины никакой, вечно между собой грызутся, вот поди ж ты. Осененные императорским орлом, все как один идут на смерть дорогой славы».
Генералитет разразился рукоплесканиями.
«Как сказано, слова великого человека! Герои у нас, негодяю у Веллингтона!»
«Ну, хватит, Бутон, всему есть предел, это уже глупо». Император снова жестом потребовал трубу и оглядел арьергард.
«Ну что там копается, Мюрат?»
Маршалы и генералы страшно засуетились, изображая лихорадочную деятельность и рассылая одного за другим ординарцев с приказами: «Скачи к Мюрату, выясни, что там у него! Император гневается, император спрашивает, не до завтра ли он будет телиться и конетелиться! Мон дью, так мы войну не выиграем!» И несся ординарец, сам не зная куда, пригибаясь под разрывами, везя за обшлагом продырявленного пулями и осколками доломана неразборчиво накорябанный и невразумительный приказ и на чистом французском языке, поминая матушку того, благодетеля, кузена, по чьей протекции пристроился при императорской главной квартире. Так что откуда-нибудь с птичьего полета могло показаться, что в штабе работа просто кипит. И все глаз не сводят с правого фланга, где в пороховом дыму русские бомбы стали рваться с пугающей частотой, именуемой беглым огнем. А внизу 400 с чем-то испанцев 2-го батальона 326-го линейного полка, ну, мы то есть, находились в относительной безопасности, потому что местность пошла под уклон. Там горело 4 или 5 скирд соломы, и валялось 300 или 400 трупов, свидетельствовавших о том, что многочисленные атаки, которые дивизия предпринимала с самого утра, успехом не увенчались, а сам ее начальник, генерал Кан де Лабр, бросил курить, как мы испанцы говорим, то есть ноги протянул. У каждого, ваше превосходительство, свои, извините за выражение, эфуизмы в ходу. Так вот, безголовые генеральские останки, может, мы как раз мимо них и проходим, вместе с еще 4 сотнями тел служили чем-то вроде вехи, отмечали тот рубеж, дальше которого правофланговым французским частям продвинуться не дали.